эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 26 декабря, четверг, и сегодняшняя программа о таком. Когда Россия пойдет в атаку и чем ответит армия Украины? Военные прогнозы 2020. Сколько людей удерживается в тюрьмах на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей? И где впервые массово отметили Рождество по-новому? 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража и 15 миллиардов в течение 5 лет за транзит. Столько «Газпром» пообещал Украине за новый контракт по транзиту газа. Взамен Украина отказывается от всех претензий к «Газпрому» в судах, а «Нафтогаз» будет сам отвечать за транспортировку газа по стране. Сегодня в Вене «Газпром» и «Нафтогаз» утрясают новый контракт по транзиту газа через Украину, который может заработать уже 1 января. Почему стороны решили такие договориться, несмотря на готовность Украины заморозить переговоры? Почему Киев пошел на уступки, находясь в более выигрышной позиции? И останется ли Украина транзитным государством в 2025 году? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Амельченко. Друзья, задавайте ваши вопросы, высказывайте свои мнения по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Мы все это обсудим после выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Киев и поддерживаемые Россией группировки согласовали дату обмена пленными по формуле всех установленных на всех установленных. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на свои источники. Точное число пленных, которые будут переданы в рамках обмена, пока неизвестно. Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что до конца этого года будут освобождены украинские военные, которые после боев под Иловайском и Дебальцево находятся в плену контролируемых Россией боевиков. Жовтневера и суд Мариуполя отпустил под личное обязательство четверых подозреваемых в деле о захвате здания мариупольского ГУВД 9 мая 2014 года. Об этом сообщает сайт 0629. Все четверо написали заявление с просьбой включить их в список обмена на граждан Украины, незаконно удерживаемых в тюрьмах Ордло и на территории России. Напомню, 9 мая 2014 года боевики под руководством бывшего милиционера недавнего по кличке Мангуст захватили здание городского управления полиции, взяв заложников. Операция по освобождению здания выполнялось силами милиции, ВСУ, батальонами Днепр и Азов. В результате перестрелки погибли 13 человек как среди правоохранителей, так и среди боевиков. Задержанных обвиняют в умышленном убийстве, создании террористической группировки и хранении оружия. Поддерживаемые Россией незаконное вооруженное формирование на Донбассе 12 раз обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Красногоровки, Невельского, Старогнатовки, Васильевки, Крымского, Луганского и Новолуганского. Потерь со стороны ВСУ нет. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в двух обстрелах. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка. Луганское энергетическое объединение сегодня подключит объекты Лисичанского водоканала к системе электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании. По данным ЛЭО, глава Луганской области Сергей Гайдай взял на себя определенные обязательства, что позволило подключить электроснабжение водоканала. Напомню, накануне Лисичанские близлежащие населенные пункты остались без отопления из-за недостаточного количества воды в одной из котельных после обесточивания Лисичанского водоканала. По данным госслужбы, по чрезвычайным ситуациям всего без тепла около 46 тысяч абонентов, а также несколько школ, детских садов и медучреждений. Луганское энергетическое объединение 24 декабря из-за долгов отключило от электроэнергии объекты Лисичанского водоканала, в результате чего без водоснабжения остались более 80 тысяч жителей. Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай заявил, что поставит перед президентом Украины вопрос введения в городе военно-гражданской администрации в связи со сложившейся ситуацией. Главарь группировки ЛНР Леонид Пасечник временно отменил действие комендантского часа на оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Действие комендантского часа, в частности, отменяется с 23 часов 31 декабря до 4 часов 8 января 2020 года. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганско-Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью от 0 до 3, днем от 3 до 5 градусов тепла.
– «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете звонить. Сегодня мы будем говорить о том, что ждет украинскую трубу после того, как «Нафтогаз» может подписать сегодня же новый договор о транзите газа. И на каких условиях этот газ будет транспортироваться в Европу? Звоните, участвуйте в нашем разговоре, задавайте свои вопросы. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Обострение на Донбассе может стать рычагом давления на Киев перед следующей нормандской встречей. Но глобальной активизации боевых действий ни от украинской армии, ни от российских гибридных сил военные специалисты не ожидают. Другое дело — информационные атаки. Их станет больше, говорят наши собеседники. Поэтому задача номер один — в следующем году соскочить с российской информационной иглы. Сергей Горбатенко прогнозирует, что ждет фронт и украинскую армию в 2020-м.
Войну на Донбассе пока что заморозили, это констатирует полковник запаса Олег Жданов. Но он считает, что команды и предыдущего, и нынешнего президента неправильно формулируют цели войны, игнорируя, что главная задача Путина – удержать Украину в политической орбите Кремля.
Самостоятельно и по доброй воле Путин никогда не уйдет с Донбасса. Его главная задача – создать федерацию, запихнуть эти две конгломерации под его протекторатом назад в состав Украины. Правом вето на решение всех важных стратегических вопросов.
Соответственно, шанс закончить войну появится только тогда, когда Украина признает эту цель агрессора. В этом убежден Олег Жданов. Как же нужно действовать украинской власти? Добиваться признания России страной-агрессором в ООН? Вот что говорит Жданов.
За столом переговоров в нормандском формате, получается, сидят три к одному. Сидит Украина, которая якобы пострадала от агрессии. Непонятно чей, боевики мифические. И сидит три миротворца. И они уговаривают Украину помириться саму с собой. Понимаете, как смешно выглядит?
Локальные обострения в 2020-м возможны, но действий оперативного или стратегического размаха не будет, прогнозирует Святослав Стеценко, полковник запаса, эксперт Украинского института справ людини. Стеценко уверен, что Россия не будет готова к большому наступлению в следующем году.
Вони поки що залежать від транзиту газу через нашу територію. Північний потік-2 не запущений. А от після того, як він буде запущений, тоді в них будуть розв'язані руки для більш активних дій.
Но в наступление Россия пойдет только в том случае, считает эксперт, когда другие средства войны, экономические, информационные, дипломатические, не дадут результата.
Якщо в Україні буде сформовано в урядуванні проукраїнська політика, проукраїнська позиція, якщо Україна буде значно нарощувати свої можливості і оборонні, і економічні, тоді можна очікувати збільшення їхньої самої військової активності. Поки що для них це не має сенсу, вони активно діють в політичній сфері через Медведчука і інші проросійські сили, вони активно діють в економічній сфері.
А Юрій Карін, главний редактор інтернет-здання «Інформаційне сопротивлення», все-таки не исключає попиток Росії обострити ситуацію на Донбасі. Вот що говорить Карін. Возможность активізації бойових дій на лінії фронту буде зависеть від возрастання кремлівських хотілок в преддверії следующей нормандської встречі. Іними словами, обострение возможно в марте-апреле, чтобы украинская власть была посговорчивее. Так считает Карин. Бюджет Министерства обороны на следующий год увеличили почти на 30 миллиардов гривен. Это уже хорошо, считает Стеценко. Министр обороны и Генштаб планируют изменить систему управления войсками, систему подготовки военных и сил территориальной обороны. Эксперт убежден, что если запланированное будут выполнять, то это пойдет на пользу военным.
Перехід системи управління і тієї структури на стандарти НАТО, створення пілотних проєктів бригади і батальйонних тактичних груп за стандартами НАТО, створення дієвої, дієздатної системи територіальної оборони, які будуть комплектуватися на добровільних засадах, до яких будуть залучені патріотичні прошарки населення, які отримують належну підготовку.
Також Святослав Стеценко уверен, що треба уділяти внимание розвитку оборонно-промышленного комплекса.
Як анекдот, що на 6-му році війни Україна навіть не має власного виробництва боєприпасів для стрілецького озброєння. Безумовно, що є важливим виробництво і постановку на озброєння ракетних комплексів, але питання безпосереднє постачання і в достатній кількості.
А Юрій Карін більш оптимістичен. Прогнозує, що в новому році буде працювати механізм створення і наповнення військ необхідною технікою і оружием, як це було в нинішньому. Наприклад, удачна модернізація танка Т-64. Юрій Карін сообщив нам. Украина в 2014 году заложила собственные проекты. Тяжелые ракеты «Альха» и «Нептун», а кроме того, малые переносные «Скиф», «Стугна-П», «Барьер». Наконец, вооружение для оснащения БТРов. Заметьте, это все отечественные разработки, и технологии их производства находятся именно в Украине, что позволяет наладить их выпуск в необходимых объемах и ни от кого не зависеть, сообщил Карин. А вот Олег Жданов так характеризует отношение руководства страны к армии.
Зеленский вообще, я так понимаю, он боится армии, он приезжает, смотрит, ему показывают красивую картинку, и на этом все.
Жданов говорит, что несмотря на новое военное руководство, в том числе и в генеральном штабе, в стране нет военной доктрины и нет ответа на вопрос, какую армию мы строим, что мы должны получить в результате военной реформы. Да и самой военной реформы, по его убеждению, тоже нет.
Вооруженные силы в государстве поставлены на самый задний план и по остаточному принципу. Это отражение политики самого президента Зеленского. Мы перестанем стрелять, и наступит мир. Вот вам и результат его политики.
По мнению Жданова, лишь США заинтересованы в укреплении вооруженных сил Украины. Ведь страна превратилась в буферную зону между Россией и странами НАТО.
Понимая, что у нас экономика нулевая, и что мы украдем все деньги, они готовы нам давать вооружение. Речь идет о фрегатах для создания флота, речь идет о вертолетах огневой поддержки, а вертосамолеты еще, там будут либо F-16 нам предложены, либо F-18, который Канада нам предлагает уже с 2014 года. Уже третий раз, по-моему.
В начале сентября США разблокировали программу военной помощи Украине почти на $400 миллионов. Эти деньги пойдут и на покупку военной техники и вооружений. По информации Олега Жданова, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей расположены регулярные части российской армии. Первый и второй армейские корпуса вооруженных сил Российской Федерации из состава 8-й полевой армии Южного военного округа. Численность этих корпусов, как говорит Жданов, 32-35 тысяч человек.
Воинские части имеют печать и Российской Федерации. Присягу они принимают вооруженных сил Российской Федерации. Даже те коллаборанты, которые подписали контракты из числа местных жителей, они их вывозят на территорию Российской Федерации, на учебный центр в Ростовскую область. Они там принимают присягу на камеру, им вручает паспорт гражданина России.
Жданов уверен, что численность и вооружение российских гибридных сил не будут меняться до тех пор, пока не будут изменения в вооруженных силах Украины.
Те там 600-700 танков, там где-то до 1500 артиллерийских систем, 2-3 тысячи боевых бронированных машин, Российская Федерация считает вполне достаточным для того, чтобы сдержать наступление.
Более того, численность оккупационных войск при необходимости может возрасти в любой момент. Так считает Юрий Карин. Кремль подтянул военные базы прямо к границам Украины. Тут пехота, танки и авиация – полный комплект. То же самое относится и к возможности усиления структуры 1-го и 2-го армейских корпусов Вооруженных сил Российской Федерации. Прямо сейчас она отсутствует, но в случае необходимости ее всегда можно насытить их тамнетами, прогнозирует Юрий Карин. Волонтер Влад Борода занимается в том числе и разными информационными операциями, например, доставлять листовки на оккупированные территории. Влад говорит, что, судя из публичных заявлений, власти не заинтересованы в развитии армии, и это опасно.
Мне даже страшно уявить, что на самом деле может статься. Мы видим Россию, она забирала у нас историю. Ты живый украинец, справжній украинец, то мы живы, потому что мы поддерживаем державницкую деятельность. Но задача России – знищить нас, украинцев, чтобы мы стали там хохлами. Никто не знал ни гимна, ни что такое прапор, який он має бути.
Влад уверен, что в следующем году численность оккупационных корпусов Донецкий и Луганский не увеличится, потому что, по мнению волонтера, главная задача – уничтожить уничтожения Украины информационным путем.
Мы боимся их корпусов військових. Насправді війна, вона трошки важкі, ну, сложніша, чем військові корпуси. Да, вони держать там якийсь військовий контингент для здержування нас, але в той же повній мірі вони обробляють нас інформаційно. Інформаційна агресія зросте в десятки разів. Ми цього навіть не помічаємо. У нас з кожним днем все більше і більше.
Влад Борода убежден, що в следующем году надо бросить всі сили на то, щоб соскочить з російської інформаційної ігли. Коли Україна побідить Росію на інформаційному фронті, уверен Влад, лише тоді агресор буде вынужден наращивать военное присутствие. Что бы ни произошло в следующем году, уже сейчас понятно, что надежды части жителей Донбасса на быстрое мирное решение после разговора президента Украины и России не оправдались. Святослав Стеценко говорит.
Чи буде втілене гасло президента Зеленського, яке він висловив під час своєї інавгураційної промови, що українцям треба стати подібними до ізраїльтян в захисті рідної землі, залежить насамперед від урядування, від особистого прикладу вищих посадових осіб держави, які відповідають за оборону країни, а це і президент, це і голова уряду, це і голова Верховної Ради, і Верховна Рада як колегіальний орган.
А поки бачимо лише те, що продовжуються обстріли і продовжують умирати і воєнні, і гражданські.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража и 15 миллиардов в течение 5 лет за транзит. Столько «Газпром» пообещал Украине за новый контракт по транзиту газа. Взамен Украина отказывается от всех претензий к «Газпрому» в судах, а «Нафтогаз» берется сам отвечать за транспортировку газа по стране. Сегодня в Вене «Газпром» и «Нафтогаз» утрясают новый контракт по транзиту газа через Украину, который может заработать уже 1 января 2020 года. Почему стороны решили таки договориться, несмотря на готовность Украины заморозить переговоры? Почему Киев пошел на уступки, находясь в более выигрышной позиции? И останется ли Украина транзитным государством в 2025 году? Об этом мы поговорим с нашим гостем. Сегодня это директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, у вас есть возможность поучаствовать в нашем разговоре, высказать свое мнение, задать эксперту свой вопрос. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Также ваше мнение ждем на канале Радио Свобода в Ютьюбе. Идет прямая видеотрансляция нашего эфира. И в Фейсбуке Донбасс Реалий. Передадим ваши вопросы нашему гостю. Итак, Владимир, вот очень много давали комментариев украинские чиновники, в частности, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Вот только за несколько дней до переговоров в Минске, где появился этот протокол с условиями, которые я озвучил. Да, протокол — это еще не договор, да, это только такая декларация о намерениях. Но он вполне говорил о том, что договора может-то и не быть, и Украина к этому готова, да и Европа к этому готова. Тем не менее, мы видим, что в последние дни уходящего года процесс разблокировался, да. Что происходит? Почему, с вашей точки зрения, процесс пошел с мертвой точки? Кто подталкивал к этим переговорам? Российская Федерация? Если Украина говорила о том, что готова быть без транзита?
Ну, в принципе, Андрей Коболев, глава «Нафтогаза», он был на позициях, что Украина может обойтись без этого транзита, и активно проводил эту линию. Эта линия, я так понимаю, не совсем удовлетворила офис президента и самого президента Зеленского. И тут я думаю, что, скорее всего, прав президент, нежели господин Коболев. В принципе, транзит выгоден украинской стороне, российской стороне и европейским потребителям. Вопрос состоит в другом, на каких условиях этот будет транзит. Надо понять, что все обещания России относительно транзита, они не от доброты душевной, так сказать, или от желания чего-то там помочь, кому-то помочь, а просто от безвыходности ситуации. Просто российской стороне необходимо выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европейский Союз. Если они не выполнят эти обязательства, то будут наложены серьезные санкции. Поэтому в условиях, когда возникла неопределенность с достройкой газопровода «Северный поток-2», У российской стороны другого выхода, по сути, и не было.
То есть это такое обоюдостороннее движение. Украинский президент подталкивал украинскую делегацию к этим переговорам. Российская сторона нуждалась в этих переговорах. Правильно
я понимаю? Безусловно, да. То есть это у них просто, по сути, не было другого выхода.
Давайте я вот озвучу условия из этого протокола, заключенного накануне в Минске. Россия обязалась выплатить около 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража и продолжить транзит газа через территорию Украины на следующие 5 лет в объемах. Следующий год это 65 миллиардов кубов, последующие 2021-2024 по 40 миллиардов кубов. Украина же, в свою очередь, обязалась отозвать все арбитражные судебные иски со стороны Нафтогаза и Газпрому, в том числе большого иска на 12,2 миллиарда долларов, снять арест на все ему активы, денежные средства «Газпрома», отказаться в будущем от всех возможных претензий по долгосрочным контрактам 2009 года и прекратить все текущие, возможно, будущие требования «Газпрома», основанных на решении Антимонопольного комитета Украины и Хозяйственного суда Киева. Не слишком ли много обязательств, с вашей точки зрения, взяла на себя Украина, находясь все-таки в более выгодной позиции, да, в переговорной позиции? «Северного потока-2» еще ж нету, да, транзит нужно России продолжать.
Ну, это вы читали не сам протокол, а читали трактовку протокола. И это немножко разные вещи.
Давайте, да? Скорректируем, объясним.
Да, то есть то, что касается действительно обязательств по Стокгольмскому арбитражу, то в принципе в протоколе не обязательно было их прописывать, потому что это и есть обязательства суда, и идут там все время пеня начисляется на «Газпром», и «Газпром» просто хочет он того или не хочет, а если он планирует оставаться международной компании, то он вынужден выплачивать эти долги по решению арбитража, иначе просто с ним никто не будет иметь дело. То есть, что касается отказа Украины от 12 миллиардов, то, безусловно, тут есть вопрос большой. То есть, я думаю, зачем это было сделано, непонятно, потому что господин Витренко в свое время заявлял, что никогда не откажется от этого условия.
А там большие были шансы получить эти деньги Украины?
Ну, я думаю, что были определенные шансы, были. Оценить сейчас эти шансы невозможно, да, то есть, в принципе, 12 миллиардов надо было бы побороться за это, то есть это очень большие деньги, и, в принципе, я не совсем понимаю, для чего это сделано. И еще один вопрос, вот как раз неправильная трактовка того документа, о котором мы говорили, вы зачитали, что, дескать, «Газпром» обязуется там прокачивать там столько-то объемов и заплатить такие-то 15 миллиардов долларов
в течение 5 лет.
На самом деле, в протоколе этого нету. «Газпром» ничего не обязуется, никаких обязательств ни по объемам, ни по срокам у «Газпрома» нету. Есть обязательства у так называемой компании-организатор, компании «НАК «Нафтогаз Украины» перед оператором газотранспортной системы. То есть это да, но у «Газпрома» непосредственно никаких обязательств нет. Это тоже очень серьезный вопрос, почему. То есть «Газпром» может в любой момент отказаться выполнять этот протокол, если контракт будет составлен по этому протоколу, да, и никаких санкций у него не будет. Поэтому, в принципе, украинская сторона должна именно внести в контракт условия ship or pay, качай или плати, а также сроки этого контракта. Потому что если контракт будет подписан в соответствии с протоколом, то это будет означать, что у «Газпрома» нет никаких обязательств по ключевым параметрам этого контракта.
Знаете, это довольно интересно, потому что, вот, допустим, министр энергетики Алексей Оржель в колонке на сайте «Экономической правды», издания «Экономическая правда», говорит именно о том, что «Газпром» обязался все это сделать, да, то есть это некая политическая игра, насколько я понимаю.
Ну, я так понимаю, что, наверное, может быть, господин Оржель не читал то, что он подписал, потому что вот мы смотрим пункт 2, 2 и 3, тут четко написано. Компания-организатор обратится к ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» для бронирования мощностей ГТС Украины. При этом бронирование мощностей ГТС Украины по годам будет осуществляться в следующих объемах. 2020 год – 65 миллиардов, и далее 2025-2024 год – 40 миллиардов. Где тут «Газпром»? Тут «Газпрома» и близко нет. И вообще, мне непонятно, что тут делает компания «Нафтогаз». «Нафтогаз» вообще не должна была принимать участие никакого в этих переговорах, потому что отношения к ним не имеет. Контракт по европейским правилам, Украина вступает уже в европейский режим работы правовой с 1 января 2020 года, должен был подписывать оператор газотранспортной системы вместе с «Газпромом». Для чего тут «Нафтогаз» влез, абсолютно не ясно.
Может быть, не влез, может быть, вот как раз российская сторона настояла на том, чтобы вот все так и выглядело. Потому что еще одна новелла, насколько я понимаю, вот этого протокола о том, что «Нафтогаз» сам будет отвечать за транспортировку газа по стране, теперь это будет не прямой контракт с «Газпромом», а вот Украина сама неким образом разбирается в этом.
Ну да, господин Ветренко так и сказал, что это было настояние «Газпрома», и что «Газпром» не хочет на себя брать риски через транзитные и правовые через территорию Украины. Тогда непонятно, на кого работает эта компания «НАК «Нафтогаз». То есть, если она берет риски «Газпрома» на себя, да, то есть, вообще тогда как бы нонсенс. То есть, выходит, что компания «Нафтогаз» играет не на стороне украинских потребителей, украинского государства, а на стороне «Газпрома». То есть, ну, так выходит с этого контракта и с заявлений господина Ветренко.
Владимир, давайте объясним нашим слушателям, может быть, они вот далеки, да, от газовых переговоров, но хотят составить себе мнение о том, что происходит. Вот если почитать этот протокол и сравнить его с тем контрактом, который действует пока еще до 31 декабря, вот в чем отличие? Вот украинская сторона заявляла о том, что хочет составить договор, который будет отвечать европейским правилам, да, вот уже не будет политической составляющей, хотим даем газ, хотим не даем, хочет Россия дает скидку на газ по каким-то своим причинам, да, хочет не дает, и стремилась сделать все прозрачно. Как это выглядит? Как вы это видите сейчас? О чем этот договор?
Ну, я вижу так, что, в принципе, текущий контракт, который еще не истек, да, подписанный в 2009 году по директивам Юлии Тимошенко, он был, с моей точки зрения, на порядок лучше. Лучше, если по сравнению с тем, что может быть подписан, если смотреть на этот протокол. И несмотря на это, Юлия Владимировна, она сидела в тюрьме, так сказать, там сколько, 3 года, по-моему. То есть, и все критиковали этот контракт, однако по действующему, по сути, контракту, там были условия ship-or-pay, понимаете, было много обязательств «Газпрома». И по срокам в том числе. И «Нафтогаз» по этому контракту выиграл суды. По вот этому контракту новому, если будет он подписан в соответствии с протоколом, Украина ничего не выиграет и ничего не сможет оспаривать, потому что никаких обязательств у «Газпрома» по основным транзитным условиям контракта не существует.
Интересно, чем вы это вот можете объяснить, вот такую позицию Украины? То есть какая выгода может быть для Украины в том, что она подписывает вот договор именно в таком виде? Ведь может заморозить, да, эти переговоры, да, и добиваться определенных более выгодных условий для Украины.
Ну, наверное, мне трудно сказать, почему так происходит. Скорее всего, что, возможно, или не разобрались люди, там еще команда неопытная, правительственная, и президентская компания, команда неопытная, как бы не знают все уловки российской стороны, или тут какие-то, возможно, там работа российской агентуры там в том же
«Нафтогазе». А может быть, деньги нужны украинскому бюджету? Вот, ну, Россия-то обязалась заплатить 3 миллиарда долларов.
Они же бы деньги все равно пришли, они куда не делись, поскольку есть решение суда, и «Газпром» вынужден был платить эти деньги.
Но не платил.
Ну, не платил, но вынужден был платить. То есть, иначе бы просто не было транзита. То есть, тут все очень просто. То есть, надо, ну, делать контракт без того, чтобы подписывать контракт, без того, чтобы не было никаких обязательств с другой стороны, да, то есть именно контрактных. То есть это, с моей точки зрения, это абсолютный нонсенс. То есть поэтому надо еще, если есть время, исправить это все и внести в контракт. Именно условия ship-or-pay и термины условий еще посмотреть надо, какой будет, значит, тариф на транзит установленный. И, безусловно, тут ни к чему абсолютно компания «Нафтогаз» – это прокладка, которая не соответствует. Вообще такая практика, значит, вот, подписания контрактов на транспорт газа через прокладку не соответствует никакой европейской практики и создает колоссальные коррупционные риски для страны, для Украины в данном случае.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Мы обсуждаем новый возможный договор на транзит газа. И что ждет украинскую трубу после 2025 года, когда уже закончится вот этот вот новый контракт? У нас в гостях Владимир Амельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова. Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго вечора вам. Я хотіла би у пана вашого гостя запитати про таке. А наскільки доцільно було, чи недоцільно, скажімо, в договір про транспортування газу внести такий пункт, щоб газ закупався на східному кордоні України, а тоді вже українська транспортна система відповідала б за транспортування газу безпосередньо споживачам? Дякую.
С моей точки зрения, абсолютно правильный, точный поставлен вопрос. Это, я об этом всегда говорил, это необходимо было сделать давно, да, то есть и тогда бы действительно Украина могла покупать газ не у «Газпрома», а у европейских компаний, которые бы, значит, приобретали газ непосредственно у российской компании. Это значительно бы уменьшило риски и создало бы серьезную конкуренцию на рынке, уменьшило зависимость России от Украины от российских поставок природного газа. Но еще очень важный момент. То есть Украина могла использовать потенциал зависимости транзитной от России намного эффективнее с точки зрения безопасности страны. То есть, учитывая санкции, учитывая то, что Россия могла сорвать экспортные контракты, платить огромные штрафы европейским компаниям за это, то есть Украина могла поставить условия и еще может поставить условия в контракт, значит, условия безопасности. То есть, если там, допустим, идут какие-то боевые действия на Донбассе, да, то есть условия транзита нету. Понимаете, если идет спокойно, нормально, прекращаются боевые действия, только в этом случае транзит идет, и таким образом мы бы могли связать очень жестко российскую зависимость от украинского транзита с условием безопасности.
Но их же там нет,
да,
Владимир, на Донбассе.
Пускай бы нет, и не было бы транзита, то есть, понимаете, и они бы потеряли бы десятки миллиардов долларов, да, то есть, и как бы российские наши так называемые гибридные партнеры, они понимают только финансовый интерес и силу, понимаете, тут как раз бы мы связали их финансовым интересом, и поэтому у них просто была безвыходная ситуация, они вынуждены были, так сказать, давать своим марионеткам, значит, приказ о прекращении боевых действий. С моей точки зрения, это единственный вариант в краткосрочной перспективе прекратить боевые действия активные, привязав условия транзитного контракта с условиями безопасности.
Кстати, Владимир, вот вы коснулись такого интересного момента. А действительно ли газ, вот «Газпром», руководствуется мотивами финансовой выгоды, или это все таки более такое политическое оружие? Ну, потерпели бы, да, допустим, не получали бы каких-то денег, но зато бы Украину задушили. Достроили бы «Северный поток-2».
Ну, я думаю, что сейчас «Газпром» с колоссальными проблемами, он в огромных долгах находится.
А, кстати, из-за чего?
Ну, из-за того, что, по сути, это компания по отмывке денег, то есть друзьями Путина, да, то есть которые зарабатывают на подрядах, на вот эти, строят обходные газопроводы и колоссальные подряды берут, так сказать, Ротенберги, Тимченко там и другие друзья. Поэтому «Газпром» в колоссальных проблемах, еще срыв контракта на поставку через отсутствие транзита, да, то есть через наложенные санкции, ну, это была бы полная катастрофа не только газовой отрасли России, но вообще российского бюджета, и, то есть, как бы, удар, колоссальный удар вообще по России, как к энергетическому государству. Я думаю, тут на карту столько поставлено, что Украина вполне может этим воспользоваться и записать в контракт форс-мажорные условия, что контракт может действовать только в условиях, значит, безопасности, в условиях отсутствия боевых действий на территории Украины.
0800-300-403, номер прямого эфира. Говорим о том, что ждет украинскую трубу после подписания нового договора о транзите газа через Украину. Давайте еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Здравствуйте, алло. Представьтесь, пожалуйста.
Я Ольга Алексеевна, Киев.
Очень приятно.
Да. Алло. Будьте добрі, послухайте. Ми всі почули, що на границі між Україною і Росією там уже і літаки, і танки, і все готове стоїть, так? Путінська ця команда приготовила, так? Я із того покоління, яким по 80 років, так? По 80. У мене ще є сили, здоров'я, і я закликаю нас, навіть таких людей дуже старих, щоб буде, якщо треба буде територіальні такі отряди створювати, так я закликаю, я піду, научіть мене тільки стріляти і все, я готова. Багато дуже нас буде.
Спасибо. Да, это, наверное, реакция на предыдущий наш материал, когда мы обсуждали планы Российской Федерации в 2020 году. Ну вот, кстати, можно, как и Владимир говорит, привязать к этому контракту. Но я вот снова процитирую Алексея Оржеля, министра энергетики. Он говорит о том, что в этом договоре о транзите есть глобально безопасностный момент. Военное противостояние продолжается, поэтому украинские трубы, которые обеспечивают газом Европу, хороший аргумент для того, чтобы решать этот конфликт, а не идти на его эскалацию. Вот, насколько я понимаю, этот договор, если основываться на этом протоколе, это никакая не гарантия безопасности Украины. Ну, то есть Россия абсолютно тут спокойно может начать военные действия, прекратить транзит газа без пени, без риска.
Без ничего, потому что никаких обязательств, ни по, еще раз повторяю, ни по объемам, ни по срокам, значит, в этом контракте у «Газпрома» нет, потому что все риски на себя, который должен был взять «Газпром», взяла на себя компания НАК «Нафтогаз», что является очень-очень странным.
Какую пеню должна заплатить была бы Российская Федерация, если бы контракт не был продолжен? Вот что, судя по договорам между «Газпромом» и европейскими странами, она должна заплатить «Газпром»?
Ну, если во-первых, контракты эти все коммерческие, да, они имеют коммерческие интересы и секреты соответствующие, то есть они не разглашаются. И поэтому, ну, предположительно, за год, если, допустим, бы не было транзита, то это было бы пеня там в несколько миллиардов долларов плюс.
Совокупность всех стран ЕС.
Да, плюс утрата, так сказать, «Газпромом» там где-то там, я не знаю, там до 20 миллиардов долларов дохода от того, что транзит прерванный. То есть непосредственно через продажу этих объемов газа в Европейский Союз. Ну и кроме того, бы эту нишу заняли бы американцы своим LNG.
С жиженным газом.
Да, с жиженным газом. И таким образом это было бы колоссальным стратегическим поражением России в Европе.
Вам не кажется, что вот такая вот позиция Украины, слабая в этих переговорах, это результат давления, возможно, европейских стран на украинскую сторону? Какую вообще роль в этих переговорах играет Европа? На чьей на стороне?
Я думаю, что Европа в переговорах по газовому вопросу всегда есть и раньше была, и будет на своей стороне, на стороне своих потребителей. Ну и, естественно, тут они с «Газпромом» как бы намного ближе как бы соединены, чем с Украиной. Почему? Потому что им выгоден, как потребителям более дешевый газ, и «Газпрому» более дешевый транзит, и поэтому как бы они с двух сторон заинтересованы, чтобы транзит был дешевле, как можно дешевле.
Но Европа бы выдержала, вот, допустим, год, если бы не было транзита газа через Украину?
Я думаю, чтобы она выдержала бы...
А газ дороже был бы?
Да, он бы немножко был бы дороже, она выдержала, да, какие-то бы партнеры «Газпрома» что-то бы потеряли, но вы знаете, что то в Европе происходит произошла так называемая шредеризация, то есть колоссальные коррупционные схемы там задействованы, и колоссальное количество чиновников, бизнесменов, они сидят на российской игле, так сказать, коррупционной, да, на коррупционной ренте, которые не хотят терять, в том числе там огромное количество в Европе агентов влияния России, естественно, что вся эта масса, которым платятся там сотни миллионов, миллиарды долларов на все эти дела, естественно, что так сказать, это давление бы на Украину вызвало. Ну, серьезно, но нам не это важно. То есть нам важно, так сказать, что мы правы, и что правда на нашей стороне, и мы должны отстаивать свои интересы, а не все время гнуться там под кого-то.
Еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я с города Богуслава Киевской области. Меня интересует один вопрос. Вот смотрите, была мировая война последняя. Наши союзники были американцы. Европа была завоевана полностью немцами. И сейчас точно такая же история. Одна Америка на нашей стороне. Почему мы не объединимся вместе с Америкой? У нас полностью закачанный газ. Отказаться от контракта и давить до последнего. Вернуть Крым, вернуть Донбасс. Не дать. Мы без газа не умрем.
Ну, я согласен с слушателем, что у него такая государственная позиция, и действительно, мы могли по полной использовать эту зависимость, и поэтому Путин так и стремился достроить «Северный поток-2», чтобы уйти от этой зависимости. И, смотря на этот протокол, конечно же, он очень слабый, и как бы Украина остается, так сказать, не использовал этот козырь, который необходим в первую очередь для того, транзитный козырь, для того, чтобы перестали убивать украинцев.
Заработает, с вашей точки зрения, «Северный поток-2» в следующем году? Вот, учитывая санкции, которые ввели Соединенные Штаты Америки против компании, которая строит этот трубопровод, и вот ваши прогнозы. Если заработает, что ждет украинскую трубу сразу же?
Ну, на сегодня средств достройки, собственно, в России не существует.
Хотя Путин говорил другое совсем, да, что есть корабль, который...
Ну, есть корабль, во-первых, «Фортуна», который не соответствует стандартам, у него нет так называемого динамического позиционирования системы, он не может использоваться. Но есть второй корабль, «Академик Черский», который находится сейчас в бухте «Находка». Однако там, чтобы дойти до места строительства, до Балтики, это больше 2 месяцев, и это первое. А второе, непонятно, в каком он техническом состоянии, этот корабль. Поэтому, ну, шансы есть достроить, в первую очередь, за счет того, как будут разъяснены санкции американские Министерством финансов для компании «Олсис» в первую очередь. И, возможно, там какие-то юридические будут...
Лазейки?
Да, лазейки, то есть то, что там меньше 100 футов глубина осталась уже там до берега, там недалеко, как бы, да, меньше 100 футов, и там... А, в принципе, санкции распространяются только на строительство тех газопроводов, на тех, по сути, трубоукладчиков, которые прокладывают трубы на глубине выше 100 футов. То есть могут быть такие юридические нюансы, которые Россия захочет использовать, и... Хотя не исключено, что они смогут довести до ума «Академик Черский». Ну, я сомневаюсь, что он там в каком-то хорошем состоянии, подходящем. Ну, это надо этот вопрос детально изучать.
Ну, вот эта труба «Северный поток-2», она полностью идентична нагруженности, да, может, такой же объем газа, как и украинская газотранспортная система. Вот ваш прогноз, что ждет, если будет подписывать на основе этого протокола договор украинскую трубу? Они могут просто прекратить, «Газпром» может просто прекратить прокачку газа через Украину и начать его через «Северный поток-2». Такой сценарий реальный?
Ну, если он построит «Северный поток-2», то действительно значительная часть перейдет с украинского маршрута на «Северный поток-2». Но все равно украинский маршрут останется. Почему? То есть не будет там действительно 70-80 миллиардов, как сейчас. Но я думаю, будет до 40 миллиардов в любом случае, хочет этот «Газпром» или не хочет. Почему? Потому что украинская труба, она, так сказать, лучше, намного лучше реагирует на изменения спроса на европейском рынке, чем Северный поток-2. Потому что Северный поток-2, он поставляет газ ровным графиком из-за отсутствия хранилища. В Украине же есть хранилище, есть как бы развернутая система газопроводов, и она может очень гибко реагировать на изменения спроса на европейском рынке. Это во-первых. А во-вторых, надо учитывать, что спрос на пиковый газ, он будет в Европе постепенно возрастать, уже сейчас возрастает, и поэтому Украина, только Украина может обеспечивать спрос на пиковый газ, значит, так, как это необходимо.
Была информация о том, что несколько компаний, 5 украинских компаний, заключили прямые договоры с «Газпромом» на поставку газа. Можете рассказать, что это такое, что это за компания?
Ну, по моей информации, это не соответствует действительности. Да, возможно, велись какие-то переговоры и ведутся на эту тему, но на сегодня, как мне известно, так, кстати, это подтвердил вице-премьер Российской Федерации Козак, что таких контрактов не подписано еще, и они могут быть подписаны только после того, как будет подписан транзитный контракт.
А это возможно, да? То есть какие-то украинские предприятия напрямую покупают у «Газпрома»?
Да, это никто не сможет запретить. Почему? Потому что Украина вступает с 1 января, так сказать, по сути, в игру по европейским правилам, и любая компания может покупать газ у «Газпрома» без никаких последствий. Единственное, что может остановить, это решение РНБО, Совета Безопасности Украины, или какое-то введение нового закона, то есть о санкциях, то есть, в принципе, тоже это было бы, наверное, логично.
Последний вопрос к вам. Снова обращусь к Алексею Оржелю, министру энергетики. Он сказал о том, что транзит, вот аргументировал, почему Украина таки хочет подписать этот договор, что это 18 миллиардов долларов, да, гипотетических. Это стабильные деньги в бюджет, которые нужны Украине для развития, в том числе и развития концепции жизни после транзита. Что ждет, с вашей точки зрения, украинскую трубу в 2025 году, и что это за жизнь без транзита? То есть Украина может стать без транзитной страной?
Никто же не говорит, что транзит – это плохо, да? Никто об этом не говорит. Но надо использовать транзитную зависимость России от транзита по полной программе, да? То есть и выторговать максимальные условия, а не то, что мы видим сейчас в протоколе, когда нету никаких обязательств «Газпрома». То есть плюс можно выторговать также условия безопасности на Донбассе, используя этот очень удачный шанс. Да, понимаете? То есть поэтому этот шанс не был использован, судя по протоколу. Возможно, еще это исправить.
Нужно ли как-то модернизировать украинскую трубу, чтобы вот продолжать быть транзитным государством?
Она должна быть постоянно в системе модернизации, постоянно в плановых ремонтах.
А это происходит?
Ну, частично это происходит, частично, конечно, это огромный дефицит средств, потому что, по сути, на газотранспортную систему идет 30% всего лишь, не более того, от того, что зарабатывает наш оператор, все остальные деньги пожирает Нафтогаз, это паразитическая структура. То есть это, конечно, никуда не годится.
Спасибо большое за разговор. Это был Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова. Мы говорили о том, что ждет украинскую трубу и как Российская Федерация может транспортировать газ через Украину согласно новому договору, который может быть сегодня подписан в Вене. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
По нашим данным, журналист «Радио Свобода» Станислав Асеев находится в незаконном плену у России в Донецке 958 дней. Это «Радио Донбасс Реалии», и сейчас в эфире наш традиционный обзор свежей прессы.
Нынешняя война в Украине началась не на Донбассе. Саурмагила, Буинг, Иловайск, Дебальцево – все это было вторым актом крымской пьесы. Более того, если бы не случилось аннексии полуострова, то не случилось бы и вторжение на восток Украины. Это утверждает журналист сайта «Крым Реалии» Павел Казарин. По его мнению, российская политика и прежде была агрессивной. Москва и раньше вторгалась на территории соседних стран и превращала области в квазигосударства. Но именно в Крыму она впервые попробовала не рисовать новые линии на политической карте, а стереть уже существующие. И эта война, по словам журналиста, была объявлена не только и не столько Украине, она была объявлена коллективному Западу. Тому самому, который Кремль обвинял в посягательстве на свою зону влияния. Тому самому, который в свое время выиграл холодную войну. Казарин также отмечает, что эта война началась со смены флагов в Крыму. И закончится она в тот самый момент, когда флаги над полуостровом снова поменяют свой цвет. Подробнее читайте в материале «Война и мы». Журналисты российской «Новой газеты» сообщают о том, что рано утром 26 декабря сотрудники Следственного комитета России пришли с обыском к корреспонденту Юлии Мартовалиевой Полухиной. Коллеги-журналистки считают, что дело связано с материалами Полухиной. Они касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды. Следственный комитет пока арест Полухиной не комментировал. Однако издание «Медуза» предполагает, что это дело связано с сотрудниками ФСБ России, которые создали преступное сообщество, в которое в том числе входили участники боевых действий на Донбассе. Они, как отмечает издание, нападали на бизнесменов, которые занимались контрабандой серых айфонов и других гаджетов. Еженедельник «Новое время» напоминает, что ровно 40 лет назад, в 1979 году, началась одна из самых глупых и нелогичных войн в современной истории. Война, которая закончится позором и станет одной из причин развала СССР. Это утверждает журналист Юрий Бутусов. По его мнению, в этой войне сразу выяснилось, что могущество советской армии – это миф. Эта армия, несмотря на подавляющее превосходство во всех компонентах над противником, не умела воевать без большой крови. Армия могла разнести и стереть в порошок горы, но не могла уничтожить мотивированного врага отряды пехоты, которые в горах жили как дома. Как отмечает аналитик, сидя в Кремле, Леонид Брежнев хотел в Афганистане, так же как сегодня Владимир Путин в Украине, всего лишь поменять одного президента на другого, более лояльного. И это привело к ожесточенной войне, международной изоляции, к расходам в десятки миллиардов рублей, а тысячи гробов убили доверие к государству. Неизвестные герои ненужной войны были не нужны своему государству, и государство не стало. Подробнее в статье «Самая глупая война».
Сколько людей удерживается в тюрьмах на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, точно неизвестно. Сейчас стороны согласовывают списки. Одна из удерживаемых, Марина Чуйкова, получила 11 лет по обвинению в шпионаже. Ее сыновья рассказали журналистам телепроекта «В настоящее время», как они искали свою мать.
Жительница Горловки Марина Чуйкова, медсестра-анестезиолог, пропала 19 марта 2018 года. Ее сыновья, живущие на подконтрольной Украине территории, сперва надеялись, что она просто потеряла телефон. Позже стало ясно, мама задержана сепаратистами.
Мы начали подавать с той стороны, через родственников, кто остался там, начали подавать запросы в структуру МВД, в МГБ. И на все ответы, на все вопросы приходили ответы, что такое у нас нет. Мы такое не задерживали. И несколько месяцев мы не знали, где находится мама.
Чтобы найти маму, братья провели полноценное расследование. Выяснили, ее задержали на блокпосту по подозрению в контрабанде. После предъявили обвинение по статье «Шпионаж в пользу Украины». Дескать, фотографировала на телефон так называемую народную милицию. В октябре на сайте Генеральной прокуратуры так называемой ДНР опубликовали приговор 11 лет тюрьмы.
Там нельзя не признать вину. Вот, если ты, ну, есть нам известны случаи, когда люди подвергаются пыткам из-за того, что они не признают вину.
Сейчас 48-летняя Марина Чуйкова находится в женской колонии в городе Снежное. Кроме Марины Чуйковой, в тюрьмах так называемых ДНР и ЛНР содержится еще порядка 120 человек, говорит координатор медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова. Из них 27 украинские военнослужащие, остальные гражданские. Но это лишь те, кого удалось идентифицировать.
Насколько я слышала, в этот раз речь идет об обмене около 70 человек, об освобождении около 70 человек. оттуда, из так называемой ОРДЛО, сколько Украина готова освободить взамен, мы не знаем. Но, к сожалению, это совсем не та формула, о которой мы говорим постоянно, обмен всех на всех.
Есть ли Марина Чуйкова в обменных списках, Артур и Сава точно не знают. Надеются, члены трехсторонней контактной группы в Минске утвердят списки пленных и договорятся о деталях обмена.
Большие, да, фигуры политические важные. Так, президенты две страны афишировали это официально, и мы очень надеемся, что эта информация будет подтверждена, и что обмен пленными произойдет до конца года, и мы очень надеемся, что мама попадет в число людей, которые будут освобождены.
Анна Бравко, специально для настоящего времени, Харьков, Украина.
О переходе к новому стилю празднования Рождества заговорили после появления в Украине независимой от Москвы православной церкви. Но по данным опроса социологической службы «Рейтинг», только 25% украинцев поддерживает переход к единой дате празднования Рождества 25 декабря. Митрополит Луцкий и Волынский объясняет, что речь идет не о смене даты, а лишь о, цитата, «расширении периода празднования Рождества». Провести службу 25 декабря его попросила группа прихожан, и церковный иерарх не отказал. Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Это не смена даты, а расширение периода празднования Рождества. Так митрополит Луцкий и Волынский Михаил объясняет свое решение провести рождественское богослужение 25 декабря. Об этом его попросила группа прихожан.
Вони, якщо хотять святкувати Різдво 25 грудня, то мають на це абсолютне право. Я їм таке право даю, залишаюсь за ними.
Вплоть до 16 века все христиане пользовались юлианским календарем, введенным в первом веке в Римской империи. Но в нем накапливается разница между календарным и астрономическим годом. Например, в следующем столетии Рождество по старому стилю будет праздноваться уже 8, а не 7 января. Западные христиане устранили эту ошибку в 16 веке, введя календарь григорианский. Однако сознание многих восточных христиан очень традиционно. Далеко не все хотят переходить на новый стиль.
Ми особисто святкуємо поки що 7 січня, тому що така є зараз традиція, але коли перенесуть, то вже будемо 25-го святкувати.
Піст постять, пройшло Рождество, потім Новий рік. А виходить так, що Новий рік п'ють, їдять, закусують, потім після Нового року знову піст і далі Рождество знову. Якось воно, ну, так церковним тим виразом, я не вмію, я по-простому скажу, якось воно не вписується в це все.
Во Львові під лозунгом «Рождество з миром» група активістів почала збір підписів під обращенням главам сразу двох церквей – греко-католічної і православної церкви України з просьбою активніше участвувати в календарній дискусії.
Миряни задають дуже правильні питання. Якщо перенести дату Різдва, то ж треба буде, певно, перенести і всі нерухомі свята, ну, наприклад, там іменини Романа, Миколая і всі інші, так? Як це зробити? Чи можна тільки Різдво, а все інше потім? Це все має церква вияснити і визначити.
Позиція глав православної і греко-католічної церкви України совпадає. Поміняти календар можна, но тільки якщо согласяться прихожане, желательно всі. Но поки такого єдинства мнений нет. Поэтому церкви к реформе не готовы, чтобы не вносить смуту среди верующих. В одном согласны все участники украинской календарной дискуссии. Продолжаться она будет еще очень долго. Ирина Сандуляк, Юрий Руденко. Настоящее время. Украина.
Это радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что вы с нами. Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования на Донбассе с начала текущих суток трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. По данным ведомства, обстрелы фиксировали в районе населенных пунктов Невельская, Пивденная, Красногоровка. Потерь среди украинских военных нет. Группировка ДНР обвиняет ВСУ в обстрелах окрестностей Донецка. Группировка ЛНР об обстрелах с начала текущих суток не сообщала. Киев и поддерживаемые Россией группировки согласовали дату обмена пленными по формуле всех установленных на всех установленных. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на свои источники. По этим данным, обмен произойдет на контрольно-пропускном пункте Майорск 29 декабря. Точное число пленных, которые будут переданы в рамках обмена, пока неизвестно. Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что до конца этого года будут освобождены украинские военные, которые после боев под Иловайском и Дебальцево находятся в плену контролируемых Россией боевиков. Луганское энергетическое объединение сегодня подключит объекты Лисичанского водоканала к системе электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании. По данным ЛЭО, глава Луганской области Сергей Гайдай взял на себя определенные обязательства, что позволило подключить электроснабжение водоканала. Напомню, накануне Лисичанск и близлежащие населенные пункты остались без отопления из-за недостаточного количества воды в одной из котельных после обесточивания Лисичанского водоканала. По данным госслужбы, по чрезвычайным ситуациям всего без тепла около 46 тысяч абонентов, а также несколько школ, детских садов и медучреждений. Луганское энергетическое объединение 24 декабря из-за долгов отключило от электроснабжения объекты Лисичанского водоканала, в результате чего без водоснабжения остались более 80 тысяч жителей. Власти Украины изучают возможность отключить подконтрольную группировке ДНР часть Донецкой области от водоснабжения в случае, если группировка не начнет платить за воду. Об этом заявил замглавы Донецкой обладминистрации Игорь Мороз. Он отметил, что неподконтрольная часть области потребляет 23 миллиона кубометров воды в месяц, а подконтрольная – 10 миллионов. Кроме того, замглавы Донецкой обладминистрации рассказал, что украинская сторона ежемесячно теряет 140 миллионов гривен на электроэнергии, которая используется для доставки воды в оккупацию. Игорь Мороз также сообщил, что вопрос оплаты водоснабжения был внесен на рассмотрение трехсторонней контактной группы. Напомню, что система водоснабжения в Донецкой области взаимосвязана по обе стороны линии соприкосновения. Главарь группировки ЛНР Леонид Пасечник временно отменил действие комендантского часа на оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Действие комендантского часа, в частности, отменяется с 23 часов 31 декабря до 4 часов 8 января 2020 года. Ранее аналогичный указ издали так называемые власти ДНР. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью от 0 до 3, днем от 3 до 5 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».